Глава 28. Бегство принца-полукровки. Гарри казалось, что и сам он летит, кувыркаясь в пустоте. Этого не может быть. Этого не может быть.
«Уходим быстро», — сказал Снег.
Он схватил Малфоя за шиворот и протолкнул его перед собой в дверь. Сивый и возбужденно пыхтевшие низкорослые брат с сестрой последовали за ними. Когда они скрылись из глаз, Гарри почувствовал вдруг, что снова способен двигаться. То, что держало его сейчас как парализованного у стены, было не волшебством, но ужасом и потрясением. Он сбросил мантию-невидимку, когда жестоколицый пожиратель смерти, оставшийся на верхушке башни последним, уже входил в дверь.
«Петрификус тоталус!»
Пожиратель смерти нырнул вперед, будто его ударили в спину чем-то твердым, и повалился точно восковая фигура. Но еще до того, как он ударился об пол, Гарри перескочил через него и полетел по темной лестнице вниз. Ужас раздирал ему сердце. Он должен найти Дамблдора и нагнать Снегга. Каким-то образом эти две задачи оказались связанными воедино. Он сумеет все исправить, если найдет их обоих. Дамблдор не мог умереть. Проскочив последние 10 ступеней винтовой лестницы, Гарри замер на месте и поднял над собой руку с волшебной палочкой. В тускло освещенном коридоре стояла густая пыль. Половина потолка обвалилась в ходе так и продолжавшегося здесь сражения. Еще не успев понять, кто с кем бьется, Гарри услышал ненавистный голос, крикнувший «Все кончено! Уходим!» и увидел Снегга, исчезающего за дальним поворотом коридора. По-видимому, ему и Малфою удалось проскочить поле боя, не понеся никакого ущерба. Гарри метнулся за ними, и в тот же миг из толпы сражающихся выскочил и бросился на него один из бойцов. То был оборотень Сивый. Он обрушился на Гарри, прежде чем тот успел поднять палочку. Гарри упал на спину. Грязные нечесанные волосы накрыли ему лицо. Нос и рот наполнились смрадом пота и крови. Он ощутил на шее горячее алчное дыхание.
«Петрификус тоталус!»
Гарри почувствовал, как Сивый обмяк на нем. И, напрягая все силы, столкнул с себя оборотня и перекатился по полу, уворачиваясь от летящего к нему зеленого луча. Затем вскочил и, пригнувшись, стремглав понесся в самую гущу битвы. Под ноги ему подвернулось что-то вязкое, скользкое. Гарри запнулся. Два тела лежали лицом вниз в луже крови, но выяснять, кто это, времени не было. Впереди полыхнули языками пламени пряди рыжих волос. Это Джинни билась с грузным пожирателем смерти, Амикусом, метавшим в нее заклятие за заклятием, от которых она ловко увертывалась. Амикус хихикал. Игра явно доставляла ему удовольствие.
«Круцио! Круцио!» «Долго ты так не протанцуешь, красотка!»
«Остолбеней!» — рявкнул Гарри. Заклинание ударило Амикуса в грудь. Он взвизгнул от боли, как свинья, подлетел в воздух и, врезавшись в стену, сполз по ней и исчез из виду за Роном, профессором МакГонагал и Люпином, каждый из которых бился со своим пожирателем. За ними Гарри увидел Тонкс, дерущуюся с огромным светловолосым колдуном, который метал во все стороны заклинания, так что они, отражаясь рикошетом от стен, разлетались повсюду. Одно выщербило камень стены, другое разбило ближайшее окно.
«Гарри, откуда ты взялся?»
— крикнула Джинни, но отвечать было некогда. Пригнув пониже голову, Гарри, что было сил, помчался по коридору, едва не попав под просвистевшую над его головой струю пламени, которая, ударив в стену, осыпала всех сражающихся осколками камня. «Снег не должен уйти. Он должен нагнать Снегга».
«Вот тебе!»
— крикнула профессор МакГонагал, и Гарри краем глаза увидел, как пожирательница смерти Алекто улепетывает по коридору, прикрывая голову руками, а следом поспешает ее брат. Гарри бросился за ними, но споткнулся, и в следующий миг обнаружил, что лежит на чьих-то ногах, а, глянув назад, увидел прижатое к полу круглое бледное лицо Невилла.
— Невилл, ты...
— Нормально,
— пробормотал, держась за живот Невилл.
— Гарри, Снег с Малфоем, они только что проскочили здесь.
— Знаю. Я как раз за ними,
— ответил Гарри, посылая с пола заклинание в огромного светловолосого пожирателя смерти, создававшего большую часть хаоса. Получив удар в лицо, он взревел от боли, развернулся, пошатываясь, и с громким топотом побежал за братом с сестрой. Гарри поднялся с пола и помчался по коридору, не обращая внимания на гром ударов за спиной, крики пытающихся остановить его друзей и немые призывы тех, кто был распростерт на полу, и чья участь так и оставалась ему неясной. Он притормозил, чтобы свернуть за угол. Покрытые кровью подошвы его кроссовок заскользили по полу. Снег ушел далеко вперед. Может быть, уже добрался до стоящего в выручай комнате исчезательного шкафа. Или орден успел перекрыть ее, чтобы пожиратели смерти не смогли отступить тем же путем, каким пришли. Гарри бежал по коридору и не слышал ничего, кроме топота собственных ног и уханья сердца в груди. Но вот он заметил на полу кровавый оттиск чьей-то ступни. Значит, по меньшей мере, один из удиравших пожирателей смерти направлялся к парадной двери. Возможно, выручай комната и вправду закрыта. Едва он свернул за новый угол, как мимо него просвистело заклятие. Гарри нырнул под прикрытие рыцарских доспехов, и они мгновенно взорвались. Он увидел, как пожиратели смерти, брат и сестра, сбегают по мраморной лестнице, и послал в них несколько заклинаний, но попал лишь в висящий на лестничной площадке групповой портрет, отчего несколько волшебников в завитых париках с визгом разбежались по соседним полотнам. Перепрыгивая через остатки доспехов, Гарри услышал новые возгласы и крики. Похоже, в замке начали просыпаться и другие его обитатели. Он побежал коротким путем, надеясь перехватить брата с сестрой и подобраться поближе к снегу с Малфоем, которые наверняка уже выбрались из замка. Не забыв перескочить отсутствующую посередке потайной лестницы ступеньку, Гарри вырвался из-под гобелена в коридор, заполненный недоумевающими, одетыми в пижамы, пуффендуйцами.
«Гарри, мы услышали шум!» «А тут еще какие-то разговоры про черную метку!» — начал Эрни Макмиллан.
«С дороги!» — рявкнул Гарри и, оттолкнув двух мальчиков, помчался к площадке мраморной лестницы, а там и вниз по последним ее ступеням. Дубовые парадные двери были распахнуты настежь. На каменных плитах пола виднелись пятна крови. Несколько насмерть перепуганных учеников стояли, прижавшись к стенам. Один или двое еще прикрывали ладонями лица. Огромные часы Гриффиндора были разбиты заклинанием, и рубины из них еще продолжали с дробным стуком осыпаться на каменные плиты. Гарри проскочил вестибюль, выбежал в темный двор замка. Вдалеке три еле различимые фигуры неслись по лужайке, направляясь к воротам, за которыми они могли трансгрессировать. Судя по очертаниям, это были светловолосый пожиратель смерти и немного опережавшие его снег с Малфоем. Холодный ночной воздух разрывал легкие, бросившегося за ними вдогонку Гарри. Он увидел вдали вспышку света, на миг выхватившую из темноты силуэты тех, кого он преследовал. Что там произошло, Гарри не понял. Он продолжил бег. Расстояние, отделявшее его от этих троих, было все еще слишком большим, чтобы как следует прицелиться в них заклинанием. Новая вспышка, крики, ответные струи огня. Гарри понял. Хагрид выскочил из своей хижины и пытается остановить удирающих пожирателей. И хоть каждый вдох и выдох, казалось, раздирал ему легкие в клочья, а грудь жгло, как огнем, он рванулся вперед еще быстрее, подгоняемый непрошенным голосом у него в голове. «Только не Хагрид! Лишь бы не Хагрида тоже!» Что-то с силой ударило Гарри в затылок, и он упал, пропахав носом землю так, что из обеих ноздрей брызнула кровь. Еще перекатываясь на спину и держа наготове волшебную палочку, он понял, что, срезая путь, обогнал брата с сестрой, и теперь они оказались сзади. «Импедимента!» — завопил он, снова перекатываясь, вжимаясь в землю и, о чудо, его заклинание попало в одного из колдунов, и тот повалился другому под ноги. Гарри вскочил и побежал дальше за снегом. Внезапно он увидел огромную фигуру Хагрида, освещенную вынырнувшим из туч узким месяцем. Светловолосый пожиратель смерти метал в лесничего заклятие за заклятием, но колоссальная сила Хагрида и крепкая кожа, которую он унаследовал от великанши матери, хорошо защищали его. Между тем снег с Малфоем так и продолжали бежать. Скоро они выбегут за ворота и смогут трансгрессировать. Гарри проскочил мимо Хагрида с его противником, нацелил палочку в спину снега и крикнул «Остолбеней!». Он промахнулся. Струя красного света пронеслась над головой снега, и тот, гаркнув «Беги, Драко!», повернулся к Гарри лицом. Разделенные 20 ярдами, они мгновение смотрели друг другу в лицо, а затем одновременно подняли палочки. «Кру!» Однако снег отразил заклинание, сбив Гарри с ног, прежде чем тот успел произнести его. Гарри покатился по земле, вскочил, и тут огромный пожиратель смерти рявкнул за его спиной. «Инсендио!» Гарри услышал, как что-то взорвалось, и все вокруг залили отблески танцующего оранжевого пламени. Это вспыхнула хижина Хагрида.
«Там же клык! Мерзкая ты!» — взревел Хагрид.
«Кру!» — снова выкрикнул Гарри, целясь в освещенную пляшущим светом фигуру впереди. Но снег опять отразил заклинание. Гарри видел, как он насмешливо улыбается.
«Никаких непростительных заклятий, Поттер! К
крикнул Снег, перекрывая треск пламени и рев Хагрида, и вой запертого в доме клыка.
— Тебе не хватит ни храбрости, ни умения.
— Инкар!
— завопил Гарри, но Снег почти ленивым взмахом руки отбил и это заклинание.
— Сражайся! — крикнул Гарри. — Сражайся, трусливый!
— Ты назвал меня трусом, Поттер! — прокричал Снег. — Твой отец нападал на меня только когда их было четверо против одного. — Интересно, что бы ты сказал о нем?
— Остал
опять отбито. И будет отбиваться снова и снова, пока ты не научишься держать рот и разум закрытыми, Поттер! — ощерился Снег. — Хватит! — крикнул он огромному пожирателю, сражавшемуся за спиной Гарри. — Пора уходить, пока министерство не обнаружило.
— Импеди!
Гарри еще не успел произнести заклинание, как его пронзила невыносимая боль. Он упал на колени в траву. Кто-то визжал. Эта мука наверняка прикончит его. Снег запытает его до смерти или до безумия.
— Нет!
— взревел голос Снега, и боль прекратилась так же мгновенно, как началась. Гарри лежал на темной траве, скорчившись, сжимая в руке волшебную палочку, задыхаясь, а где-то над ним Снег кричал.
— Вы что, забыли приказ? Поттер принадлежит темному лорду. Мы должны оставить его. Уходим, уходим!
Гарри почувствовал, как под его щекой задрожала земля. Это брат с сестрой, а с ними и огромный пожиратель смерти, послушно побежали к воротам. Гарри издал нечленораздельный вопль гнева. В этот миг ему было все равно, останется он в живых или умрет. Заставив себя встать, он слепо заковылял в сторону Снега, которого ненавидел теперь так же сильно, как самого Волан-де-Морта.
«Сектум!»
— Снег взмахнул палочкой, и заклятие опять ушло мимо цели. Однако Гарри был уже в нескольких футах от своего врага и, наконец, увидел лицо Снега очень ясно. На нем больше не было презрительной или глумливой улыбки. Огонь озарял лицо, на котором остался один только гнев. Собрав в кулак всю свою способность к концентрации, Гарри подумал.
— Леви! Нет, Поттер!
— завопил Снег. Послышалось громовое бабах, и Гарри спиной подлетел в воздух и снова с силой ударился о землю. На этот раз палочка выскочила из его руки. Он слышал вопли Хагрида и вой клыка. А Снег уже приблизился и стоял, глядя на него сверху вниз. Лишившись волшебной палочки, Гарри стал таким же беззащитным, каким недавно был Дамблдор. Пламя пожара выхватило из темноты побелевшее, перекошенное ненавистью лицо Снега. С такой же ненавистью он посылал заклятие в Дамблдора.
— Ты посмел использовать против меня мои же заклинания, Поттер? Это я изобрел их! Я — принц-полукровка! А ты обратил мои изобретения против меня, совсем как твой гнусный отец, не так ли? Не думаю, что... Нет!
Гарри рванулся к палочке, но Снег выпалил заклинание, и она отлетела на несколько футов во тьму и скрылась из глаз.
— Ну так убей меня! —
задыхаясь, сказал Гарри. Он не ощущал никакого страха, только гнев и презрение.
— Убей, как убил его, трусливый!
— Не смей!
— взвизгнул Снег. И лицо его внезапно стало безумным, нечеловеческим, как будто он испытывал такую же муку, как жалобно воющий пес, запертый в горящей хижине.
«Не смей называть меня трусом!»
Он расщек палочкой воздух. Словно раскаленный добела хлыст ударил Гарри по лицу, вдавив его в землю. Пятна света поплыли перед глазами. На миг ему показалось, что он никогда больше не сможет дышать, но тут же услышал вверху шелест крыльев, и что-то огромное заслонило собой звезды. Клювокрыл падал на Снега. Тот отшатнулся от нацеленных на него острых, как бритвы, когтей. Гарри с усилием сел. От последнего удара о землю голова еще кружилась, и все-таки он разглядел бегущего, что было сил Снега, и громадного клювокрыла, который, хлопая крыльями, летел за ним с таким визгом, какого Гарри никогда еще от него не слышал. Кое-как встав, Гарри огляделся вокруг в поисках волшебной палочки, собираясь снова устремиться за Снегом, но, копошась пальцами в траве, отбрасывая мелкие веточки, он понимал — слишком поздно. Когда Гарри отыскал, наконец, палочку, то увидел лишь кружившего над воротами клювокрыла. Снег успел выскочить за пределы школы и трансгрессировать.
— Хагрид!
— пробормотал, озираясь по сторонам еще ослепленный Гарри.
— Хагрид!
Он поплелся было к горящей хижине, но тут из пламени показалась гигантская фигура лесничего, несущего на спине клыка. Вскрикнув от радости, Гарри упал на колени. Все его тело содрогалось и болело. Каждый вдох отдавался в груди острым уколом.
— Ты цел, Гарри, цел? Скажи что-нибудь, Гарри!
Огромное волосатое лицо Хагрида плавало над Гарри, закрывая собой звезды. Он услышал запах горелого дерева и подпаленной собачьей шерсти, протянул руку и нащупал успокоительно теплое, живое, дрожащее тело клыка. — Цел! — выдохнул он. — А ты?
— Да ну! Меня так просто не возьмешь!
Хагрид сунул ладони Гарри под мышки и поднял его с такой силой, что ступни мальчика на миг оторвались от земли. Он увидел струйку крови, стекающую по щеке Хагрида, глубокий, быстро набухающий порез над глазом.
— Нужно потушить твой дом, — сказал Гарри. — Давай вместе. — Агуаменти!
— Вот ведь помнил же, что надо сказать что-то такое,
— пробормотал Хагрид и, наставив на дом дымящийся розовый зонт, произнес.
— Агуаменти!
Из кончика зонта ударила струя воды. Гарри поднял руку с палочкой, показавшейся ему свинцовой, тоже прошептал «Агуаменти». Они вдвоем поливали дом водой, пока не угас последний язычок огня.
— Ладно, не так уж оно и худо.
Несколько минут спустя с надеждой пробормотал Хагрид, глядя на дымящиеся развалины.
— Дамблдор тут все в момент поправит.
Звук этого имени отозвался в животе Гарри жгучей болью. Ужас затоплял его посреди воцарившихся вокруг безмолвия и покоя.
— Хагрид!
— Перевязываю я лукотрусу лапки, вдруг, слышу, идут! — сказал Хагрид, с грустью оглядывая остатки своей хижины. — Они ему все прутики опалили, бедняжки!
— Хагрид!
— Что случилось, Гарри? Как эти пожиратели из замка удирали, я видел. Но снег-то... — С ними какого рыжего дьявола делал? И куда он подевался? За ними погнался, что ли?
Он... Гарри кашлянул. От ужаса и дыма горло его совсем пересохло. — Он...
Там убийство, Хагрид.
— Убийство?
— воскликнул Хагрид и уставился на Гарри.
— Снега убили? Ты о чем? Толкуешь-то, Гарри?
— Дамблдора, — сказал Гарри.
— Снег убил... Дамблдора. Хагрид просто молча смотрел на него. Та небольшая часть лица лесничего, какую не закрывали волосы, казалась пустой, непонимающей.
— Дамблдора что? А Гарри?
— Он мертв. Снег убил его.
— Не говори так,
— грубо оборвал его Хагрид.
— Снег убил Дамблдора. Дурь какая, Гарри. Зачем ты так говоришь?
— Я видел, как это произошло.
— Да не мог ты этого видеть!
— видел Хагрид.
Хагрид потряс головой. Видно было, что он не верит, но сочувствует. Лесничий думал, что Гарри слишком сильно стукнули по голове, что у него путаются мысли, что он еще не оправился от чар.
— Там, наверное, вот что было. Дамблдор велел Снегу пойти с этими, с пожирателями,
— уверенно произнес Хагрид.
— Чтобы, значит, они его не изобличили. — Слушай, давай-ка в школу потопаем. Пошли, Гарри.
Гарри не стал ни спорить, ни что-либо объяснять. Его все еще била неудержимая дрожь. Хагрид и сам все скоро узнает. Слишком скоро. Приближаясь к замку, Гарри увидел. Теперь в нем освещены многие окна. И ясно представил себе, что творится внутри. Люди бродят по комнатам, рассказывают друг другу, что в замок проникли пожиратели смерти. Что над Хогвартсом висит черная метка, и значит, кто-то убит. Парадные дубовые двери стояли настежь. Из них лился свет на подъездную дорожку и лужайку перед школой. Медленно, неуверенно на ступеньки крыльца выходили ученики и преподаватели в ночных халатах, нервно оглядываясь в поисках каких-либо признаков, скрывшихся в ночи пожирателей смерти. Но глаза Гарри были прикованы к земле у подножия самой высокой из башен замка. Ему казалось, что он различает лежащую там на траве черную бесформенную груду, хотя на деле он находился еще слишком далеко от башни, чтобы увидеть что-то. Но даже безмолвно глядя туда, где, как он думал, должно лежать тело Дамблдора, Гарри заметил, что уже многие идут в ту сторону.
— На что это все они смотрят?
— поинтересовался Хагрид, когда он, Гарри и Клык, старавшиеся держаться поближе к ногам хозяина, подошли к замку.
Что там лежит в траве?
— резко спросил он, сворачивая к астрономической башне, у подножья которой уже собралась небольшая толпа.
— Ты видишь, Гарри, прямо около башни, под самой меткой? — Ах, чтоб тебя! Думаешь, кого-то сбросили?
Хагрид умолк. Видимо, мысль, пришедшая ему в голову, была слишком ужасной, чтобы ее выговорить. Гарри шел по обок от Хагрида, чувствуя боль и жжение в лице и в ногах, там, куда в последние полчаса ударяли самые разные заклятия. Он ощущал непонятную отрешенность, как будто от этой боли страдал кто-то другой, шагающий с ним рядом. По-настоящему реальным и неотвратимым было лишь страшное стеснение в его груди. Как во сне продвигались они с Хагридом через невнятно бормочущую толпу и, наконец, добрались до самого ее края, туда, где онемевшие от горя ученики и преподаватели оставили немного свободного места. Гарри услышал, как Хагрид застонал от боли и потрясения, но не остановился. Он медленно шел вперед, пока не достиг тела Дамблдора и не опустился перед ним на землю. В то самое мгновение, как спало наложенное на него Дамблдором парализующее заклинание, Гарри понял — надежды нет. Заклинание перестало действовать лишь потому, что умер тот, кто его наслал. И все же он не готов был к тому, чтобы увидеть, как величайший волшебник, какого он знал, лежит на земле, изломанный, с раскинутыми руками. Глаза Дамблдора были закрыты. И если бы не странные углы, под которыми отходили от тела руки и ноги, он мог показаться спящим. Гарри протянул руку, поправил съехавшие с крючковатого носа очки половинки, стер рукавом вытекшую изо рта струйку крови. Потом вгляделся в старое мудрое лицо, пытаясь до конца осознать огромную непостижимую истину. Никогда больше Дамблдор не заговорит с ним. Никогда не сможет прийти ему на помощь. В толпе за спиной Гарри негромко переговаривались люди. Прошло долгое время, прежде чем он заметил, что упирается коленями во что-то жесткое, и опустил на них взгляд. Медальон, который им удалось похитить так много часов назад, выпал из кармана Дамблдора. По-видимому, от удара о землю он раскрылся. И хотя потрясение, ужас и печаль, охватившие Гарри, уже не могли стать сильнее, он, едва подняв медальон с земли, подумал, что-то не так. Он повертел медальон в руках. Медальон был совсем не таким большим, как тот, который Гарри видел в омуте памяти. Поверхность его была гладкой. Знак Слизерина, змеевидное «С», на нем отсутствовал. Более того, он не содержал в себе ничего, кроме сложенного клочка пергамента, плотно втиснутого туда, где полагалось находиться портрету. Машинально, почти не думая о том, что делает, Гарри вытащил пергамент, развернул его и при свете множества волшебных палочек, уже засветившихся за его спиной, прочитал. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал. Это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крест-страж. И намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Что может означать это послание, Гарри не знал, да и не хотел знать. Важно было только одно. Это не крест-страж. Дамблдор понапрасну отдал все свои силы, выпив ужасное зелье. Гарри смял пергамент в руке, и в глазах его вскипели жгучие слезы. И в тот же миг за спиной его завыл клык. Глава 29. Плач Феникса.
«Пошли, Гарри!»
«Нет».
«Не надо тебе здесь оставаться, Гарри. Пошли, пошли».
«Нет».
Он не хотел покидать Дамблдора. Не хотел никуда уходить. Лежащая на его плече рука Хагрида подрагивала. Потом еще один голос произнес. «Гарри, пойдем». Чья-то маленькая и теплая ладонь взяла его за руку и потянула вверх. Гарри подчинился ей почти бездумно. И только когда пробирался сквозь толпу, ничего не видя вокруг, вдруг понял повеявшему в воздухе аромату цветов, что это Джинни ведет его назад в замок. Чьи-то неузнаваемые голоса звучали в его ушах. Рыдания, крики и причитания разрывали ночь. Но Гарри и Джинни все шли и шли, пока не поднялись по ступенькам в вестибюль. Краем глаза Гарри видел, что все всматриваются в него, удивленно перешептываются, и рубины Гриффиндора точно капли крови поблескивают на полу, по которому они шли вдвоем, направляясь к мраморной лестнице.
— Пойдем в больничное крыло, — сказала Джинни.
— Я не ранен, — ответил Гарри.
— Это приказ МакГонагал, — сказала Джинни. — Все уже там. Рон, Гермиона, Люпин, все.
В груди Гарри вновь шевельнулся страх. Он и забыл об оставленных им позади распростертых по полу неподвижных телах.
— Кто еще погиб, Джинни? — Из наших никто, не бойся.
— Но
черная метка.
Малфой сказал, что переступил через труп.
— Он переступил через Билла. Но с ним все хорошо. Билл жив.
Однако что-то в ее голосе заставило Гарри понять. Случилась беда.
— Ты уверена? — Конечно, уверена. Он немного изуродован, вот и все. На него напал Сивый. Мадам Помфри говорит, что он уже не будет выглядеть, как прежде.
Голос Джинни чуть дрогнул.
Мы просто не знаем, какими могут быть последствия. Все-таки Сивый оборотень. Хоть он в эту ночь и не преображался, а другие... Там были еще тела. Невилл лежит в палате. Мадам Помфри считает, что он поправится полностью. Ну, еще профессору Флитвику досталось. Но он тоже чувствует себя неплохо. Слабость в ногах, вот и все. Он все требует, чтобы его отпустили посмотреть, как там его когтевранцы. А вот один из пожирателей смерти убит. Попал под смертоносное заклятие, которое расшвыривал повсюду тот огромный блондин. Гарри, если бы не твой Феликс, думаю, нас всех перебили бы. А так все, похоже, летело мимо.
Они уже добрались до больничного крыла. Гарри, пинком распахнув дверь, увидел на койке у входа спящего Невилла. Рон, Гермиона, Полумна, Тонкс и Люпин стояли у другой койки в дальнем конце палаты. Услышав скрип двери, все они обернулись. Гермиона подлетела к Гарри, обняла его. Люпин с встревоженным видом шагнул ему навстречу.
— С тобой все в порядке, Гарри?
— Да, все. — Как Билл?
Никто ему не ответил. Гарри глянул поверх плеча Гермионы и увидел на подушке Билла неузнаваемое лицо, рассеченное и разодранное так страшно, что оно казалось гротескной маской. Мадам Помфри наносила на раны какую-то остро пахнущую зеленую мазь. Гарри вспомнил, с какой легкостью снег залечивал раны, причиненные Малфою заклинанием «Сектум Семпра».
— Разве нельзя исцелить Билла какими-нибудь чарами? — спросила он у волшебницы. — Чары тут не помогут, — ответила мадам Помфри. Я перепробовала все, что знаю, но от укусов оборотня лекарства не существует.
— Но его же искусали не при полной луне, — сказал Рон, смотревший в лицо брата с таким выражением, как будто надеялся, что раны затянутся от одного его взгляда.
— Сивый не преобразился так, что Билл не станет настоящим...
И он неуверенно взглянул на Люпина.
— Нет, думаю, настоящим оборотнем Билл не станет, — сказал Люпин. Но отсюда не следует, что в кровь его не попала никакая зараза. Это зачарованные раны. Они вряд ли исцелятся полностью, и в Билле будет, возможно, проступать временами нечто волчье.
— Дамблдору наверняка известно, как можно помочь, — сказал Рон. — Где он? Билл сражался с этим маньяком по его приказу. Дамблдор в долгу перед ним. Не может же он оставить его в таком состоянии?
— Рон, Дамблдор мертв, — произнесла Джинни.
— Нет.
Взгляд Люпина переметнулся с Джинни на Гарри, словно в надежде, что Гарри опровергнет ее слова. Однако тот промолчал, и Люпин рухнул на стоящий у койки Билла стул и спрятал лицо в ладонях. Никогда еще Гарри не видел, чтобы Люпин терял власть над собой. Ему казалось, что он нечаянно вторгся во что-то очень личное, почти непристойное. И Гарри отвернулся и встретился глазами с Роном, подтвердив взглядом, что Джинни сказала правду.
— Как он умер? — прошептала Тонкс. — Что случилось?
— Его убил снег, — ответил Гарри. — Я был там и все видел. Мы прилетели в астрономическую башню, потому что метка висела именно над ней. Дамблдору было плохо, он очень ослаб. Но, думаю, понял, что это ловушка, едва услышав, как кто-то бежит к нам по лестнице. Он обездвижил меня. Я ничего не мог сделать. На мне была мантия невидимкой. И тут из двери выскочил Малфой и обезоружил его. Гермиона закрыла ладонями рот. Рон застонал. У Полумны задрожали губы. Потом появились пожиратели смерти, а за ними Снег. И Снег убил его. «Авада Кедавра», — говорит дальше Гарри не смог. Мадам Помфри залилась слезами. Никто не обратил на нее никакого внимания, только Джинни вдруг прошептала: «Чш!
Слушайте!»
Мадам Помфри, глотая слезы, прижала пальцы к губам. Глаза ее расширились. Где-то в темноте запел Феникс. Такого пения Гарри не слышал ни разу. Потрясающей красоты горестный плач. И Гарри почувствовал, как чувствовал, слушая Феникса прежде, что музыка эта звучит у него внутри, не снаружи. То было его собственное горе, волшебным образом превратившееся в песню, которая отдавалась эхом, разносилась над просторами замка, лилась в его окна. Как долго они молчали, вслушиваясь, сказать ни один из них не смог бы, как не смог бы и объяснить, почему, пока они слушали звучание собственной скорби, боль как будто стихала. Однако всем показалось, что прошло немало времени, прежде чем больничная дверь снова отворилась, и в палату вошла профессор МакГонагал. Как и на всех остальных, на ней были видны следы недавней битвы, ссадины на лице, разодранная одежда. «Молли с Артуром уже летят сюда», — сказала она, разрушив чары музыки. Все встряхнулись, словно выходя из оцепенения. Одни вновь обратили взгляды на Билла, другие вытирали глаза, третьи покачивали головами. «Что произошло, Гарри? По словам Хагрида, ты был с профессором Дамблдором, когда это случилось. И он говорит, что профессор Снег как-то причастен».
«Снег убил Дамблдора», — ответил Гарри. Мгновение она молча смотрела на него. Потом, ко всеобщему испугу, покачнулась.
Мадам Помфри, по-видимому, уже совладавшая с собой, бросилась к ней, выхватила из воздуха кресло и подтолкнула его под МакГонагал.
«Снег!»
— опадая в кресло, слабо повторила МакГонагал.
«Мы все удивлялись, но он так доверял. Всегда... Снег! Не могу поверить!»
«Снег, как никто, владел оклюменцией!» — с непривычной хрипотцой в голосе произнес Люпин. «Мы все это знали!»
«Но Дамблдор клялся, что он на нашей стороне!» — прошептала Тонкс. — Я всегда думала, что Дамблдору известно о Снеге такое, чего не знаем мы.
Он намекал, что у него есть веские причины доверять Снегу, — пробормотала профессор МакГонагал, вытирая уголки глаз клетчатым носовым платком.
— Я хочу сказать, при таком прошлом Снега, конечно, многих поражало, но Дамблдор недвусмысленно заявил мне, что раскаяние Снега абсолютно искренне, и даже слова против него слышать не желал. «Хотела бы я знать, что наговорил ему Снег, чтобы убедить его в этом», — сказала Тонкс.
«Могу вам сказать», — произнес Гарри, и все повернулись к нему. «Снег снабдил Волан-де-Морта сведениями, которые заставили его начать охоту на моих маму и папу. А потом Снег уверил Дамблдора, будто не понимал, что делает, сказал, что сожалеет об этом, сожалеет об их смерти».
«И Дамблдор поверил ему?»
— ошеломленно спросил Люпин.
— Поверил, что Снег сожалеет о смерти Джеймса? Да Снег ненавидел Джеймса.
— Он и маму мою ни в грош не ставил, — сказал Гарри. — Она же была из маглов. Грязнокровка, так он ее называл. Никто не спросил, как Гарри узнал об этом. Все выглядели придавленными страшным потрясением. Все пытались переварить чудовищную правду.
— Это моя вина,
— вдруг сказала профессор МакГонагал, скручивая пальцами носовой платок. Казалось, она никак не может собраться с мыслями.
— Моя. Я послала нынче ночью Филиуса за Снегом, послала, чтобы он пришел к нам на помощь. Если бы я не известила Снега о том, что происходит, он мог и не присоединиться к пожирателям смерти. Пока Филиус не сказал ему, что они здесь, Снег вряд ли знал об этом.
— Ты ни в чем не виновата, Минерва, —
твердо сказал Люпин.
Мы все нуждались в помощи, и приходу снега только обрадовались.
— Значит, появившись на поле боя, он присоединился к пожирателям смерти? — спросил Гарри, желавший узнать о двуличии и низости снега все, что можно. Ему совершенно необходимо было найти побольше причин для ненависти к снегу, для того, чтобы принести обет мщения.
— Что именно произошло, я точно не знаю, — взволнованно ответила профессор МакГонагал. — Все так смешалось. Дамблдор сказал, что на несколько часов оставит школу, и что нам нужно будет просто на всякий случай патрулировать коридоры. К нам должны были присоединиться Римус, Билл и Нимфадора. Ну, мы и патрулировали. Казалось, все тихо. Каждый потайной ход, идущий из школы, был перекрыт. На все входы в замок наложены мощные заклинания. Я сейчас не знаю, как сумели пожиратели смерти проникнуть. Я знаю, — снова вмешался Гарри и коротко рассказал о двух исчезательных шкафах, о создаваемом ими волшебном коридоре. Вот так они и прошли через «Выручай комнату». Почти невольно он взглянул на Рона, потом на Гермиону. Оба выглядели совершенно пришибленными.
— Это я напортачил, Гарри, — уныло признал Рон. — Мы сделали, как ты велел, проверили карту мародеров. Малфоя на ней не увидели и решили, что он в «Выручай комнате». Я, Джинни и Невилл отправились следить за ней, но Малфой проскочил мимо нас.
«Он вышел из комнаты примерно через час после того, как мы начали наблюдение», — сказала Джинни.
«Один, с этой кошмарной, высушенной рукой». «С рукой славы», — пояснил Рон. «Помнишь, той, что дает свет только тому, кто ее держит?»
«В общем», — продолжила Джинни, — «он, скорее всего, проверял, свободен ли путь». Можно ли выпустить пожирателей смерти, потому что, едва увидев нас, бросил что-то в воздух, и все тут же погрузилось в непроглядную тьму.
— Перуанский порошок мгновенной тьмы, — горько промолвил Рон. — Фред с Джорджем. — Я еще поговорю с ними о том, кому они продают свои товары.
— Чего мы только не перепробовали. Люмус, Инсендио, — сказала Джинни. — Ничто эту тьму не брало. Нам осталось одно — на ощупь выбраться из коридора. При этом мы слышали, как кто-то пробежал мимо. Видимо, Малфой освещал себе дорогу рукой и провел остальных. Заклинаниями мы пользоваться не решались, боялись попасть друг в друга, а когда добрались до освещенного коридора, их уже не было.
— К счастью, — хрипло сказал Люпин, — Рон, Джинни и Невилл почти сразу наткнулись на нас и рассказали о случившемся. Через несколько минут мы отыскали пожирателей смерти. Они направлялись к астрономической башне. Малфой, скорее всего, не ожидал усиления стражи. Да и порошок у него весь уже вышел. Началась драка, они бросились в рассыпную, мы погнались за ними. Один из них, Гиббон, прорвался к лестнице на башню.
— Чтобы поставить метку? — спросил Гарри.
— Наверное. — Должно быть, они договорились обо всем еще в выручей комнате, — сказал Люпин. — Правда, не думаю, что Гиббону так уж хотелось в одиночку дожидаться там Дамблдора, потому что он скоро спустился вниз, присоединился к сражению и попал под смертоносное заклятие, на волосок пролетевшее мимо меня.
«Значит, если Рон наблюдал за выручай комнатой вместе с Джинной и Невиллом, — обращаясь к Гермионе, — сказал Рон, — то вы...»
«Да, дежурили у кабинета снега», — прошептала Гермиона, на глазах которой поблескивали слезы. «С полумной. Проторчали там целую вечность, ничего не происходило. Что творится наверху, мы не знали. Рон же взял карту мародеров с собой, а около полуночи в подземелье примчался профессор Флитвик. Он что-то кричал о пожирателях смерти в замке. По-моему, нас с Полумной он даже не заметил, просто ворвался в кабинет Снегга, и мы услышали, как он говорит, что Снег должен пойти с ним и помочь. А потом какой-то громкий удар, а после Снег выскочил из кабинета и увидел нас, и...
«Что?» — спросил Гарри.
— Я оказалась такой дурой, Гарри,
— тоненько и тихо произнесла Гермиона.
— Он сказал, что у профессора Флитвика обморок, велел нам зайти в кабинет позаботиться о нем, пока сам он будет сражаться с пожирателями смерти.
От стыда Гермиона закрыла лицо ладонями и рассказ свой продолжила сквозь пальцы приглушенным голосом.
— Мы вбежали в кабинет посмотреть, чем можно помочь профессору Флитвику. Он без сознания лежал на полу и... Теперь-то все так очевидно. Снег, скорее всего, оглушил его. А мы этого не поняли, Гарри.
не поняли и дали снегу уйти.
— Тут нет вашей вины, — решительно произнес Люпин. — Если бы вы, Гермиона, не подчинились снегу и преградили ему дорогу, он наверняка убил бы и тебя, и Полумну.
— То есть, когда он поднялся наверх, — сказал Гарри, мысленно следя за тем, как снег, вытаскивая на ходу волшебную палочку, взбегает в развивающейся черной мантии по мраморной лестнице, — и добрался до места, где вы сражались, нам приходилось туго. Мы проигрывали, — негромко сказала Тонкс. — Гиббон был убит, но остальные пожиратели смерти готовы были драться насмерть. Невилла ранили, Билла погрыз сивый. Было темно, повсюду летали заклятия. Малфой куда-то исчез, должно быть, проскользнул мимо нас наверх в башню. Потом и другие пожиратели смерти устремились за ним. И один из них перекрыл каким-то заклинанием лестницу за собой. Невилл бросился к ней, но его отбросило в воздух. — Никому из нас прорваться не удалось, — сказал Рон. — А этот бугай, пожиратель смерти, расшвыривал повсюду заклятие. Они отскакивали от стен, чуть не ударяя в нас. — И тогда появился снег, — сказала Тонкс. — И он не... Я краем глаза заметила, как он бежит к нам. Но тут огромный пожиратель смерти снова метнул в меня заклятие. Я пригнулась и потеряла снега из виду, — сказала Джинни.
Я видел, как он проскочил через проклятый барьер, словно того и не было, — сказал Люпин. Я попытался последовать за ним, но меня отбросило точно так же, как Невилла.
Очевидно, он знал заклинание, которое нам неизвестно, — прошептала МакГонагал. В конце концов, он же преподавал защиту от темных искусств. Я-то решила, будто он спешит нагнать ускользнувших в башню пожирателей смерти.
— Он и спешил, — гневно сказал Гарри, — но не ради того, чтобы их остановить, а чтобы помочь им. И готов поспорить, этот барьер пропускал только тех, у кого есть черная метка. Так что же произошло, когда он вернулся?
— Ну, как раз перед этим здоровенный пожиратель смерти выпалил заклинанием, которое обрушило половину потолка, заодно развалив и барьер на лестнице, — сказал Люпин. — Мы все бросились к ней, во всяком случае, те, кто еще стоял на ногах. И когда из облака пыли появились снег с мальчиком, никто из нас, естественно, не стал на них нападать.
— Мы просто пропустили их,
— глухо произнесла Тонкс.
— Вот и все. Решили, что за ними гонятся пожиратели смерти. А в следующий миг пожиратели вернулись вместе с Сивом, и снова началась драка. По-моему, я слышал, как снег крикнул что-то, но что не разобрала.
— Он крикнул: «Все кончено», — сказал Гарри. Он сделал то, что хотел сделать. Все замолчали. Плач Фоукса еще разносился над башнями замка. И пока музыка продолжала наполнять воздух, непрошенные, нежданные мысли прокрадывались в голову Гарри. Унесли ли уже тело Дамблдора от подножия башни? И как с ним поступят потом? Где найдет оно упокоение? Гарри стиснул засунутые в карманы кулаки и ощутил под костяшками правого холодный кусочек металла. Лже-крест-страж. Двери больничного крыла резко распахнулись, заставив всех испуганно вздрогнуть. В палату торопливо вступили мистер и миссис Уизли, а следом за ними Флёр с искаженным ужасом прекрасным лицом.
— Молли! Артур!
— воскликнула профессор МакГонагал, вскакивая и бросаясь им навстречу.
— Мне так жаль!
— Бил!
— прошептала миссис Уизли, увидев изуродованное лицо сына, и метнулась мимо МакГонагал к его кровати.
— Убил!
Люпин и Тонкс торопливо встали и отступили в сторону, чтобы позволить мистеру и миссис Уизли приблизиться к Биллу. Миссис Уизли склонилась над сыном, коснулась губами его окровавленного лба.
— Вы сказали, что на него напал Сивый? — встревоженно спросил профессор МакГонагал мистер Уизли. — Но ведь... Он не преобразился, так что же это значит? Что будет с Биллом?
— Пока мы этого не знаем, — ответила профессор МакГонагал, бросая беспомощный взгляд на Люпина.
— Какое-то заражение, вероятно, произойдет, Артур, — сказал Люпин. — Случай редкий, быть может, уникальный. Неясно, как поведет себя Билл, когда очнется.
Миссис Уизли отобрала у мадам Помфри остро пахнущую мазь и начала сама покрывать ею раны Билла.
— А Дамблдор, — продолжал мистер Уизли, — это правда, Минерва? Он действительно...
Профессор МакГонагал кивнула. И в этот же миг Гарри, почувствовав какое-то движение, стоявшее рядом с ним Джинни, взглянул на нее. Чуть сузившиеся глаза Джинни не отрывались от Флёр, которая, замерев, вглядывалась в Билла.
— Дамблдор погиб,
— прошептал мистер Уизли. Но миссис Уизли могла сейчас думать только о сыне. Она заплакала, слезы ее падали на изуродованное лицо Билла.
— Конечно. Какая разница, как он выглядит? Это не так уж и важно. Но он был таким красивым мальчиком. Всегда таким красивым и собирался жениться.
— А это еще что такое? — внезапно и громогласно осведомилась Флёр.
— Что значит «собирался»?
Миссис Уизли повернула к ней залитое слезами испуганное лицо.
— Ну, только то... — Думаете, Билл не захочет теперь взять меня в жены? — гневно спросила Флёр. — Думаете, раз его покусали, так он меня и разлюбит? — Нет, я совсем не об этом. И правильно, потому что он захочет и еще как!
— заявила Флёр, распрямляясь во весь рост и отбрасывая за спину длинную гриву белокурых волос.
— Чтобы помешать Биллу любить меня, требуется кое-что покруче какого-то оборотня. Да — Да-да, конечно.
— торопливо подтвердила миссис Уизли.
— Просто я думала, может быть, раз он теперь, то как же... — Вы думали, что я не захочу за него выйти? — гневно раздувая ноздри, спросила Флёр. — Что меня интересует одна его внешность? По-моему, моей красоты вполне хватит на нас обоих. А все эти шрамы показывают только, как отважен мой муж. Пустите! Я сама!
Яростно воскликнула она, отталкивая миссис Уизли и вырывая из ее рук мазь. Миссис Уизли отпрянула назад к мужу и с растерянным видом наблюдала, как Флёр обрабатывает раны Билла. Все молчали. Гарри не решался даже пошевелиться. Подобно всем остальным, он ожидал какого-то взрыва.
— У нашей тетушки Мюрель, —
произнесла после долгой паузы миссис Уизли,
— есть... редкой красоты диадема гоблинской работы. Я не сомневаюсь, что уговорю ее одолжить эту диадему вам на венчание. Знаете, она так любит Билла, а диадема очень пойдет вашим волосам. — Спасибо,
— чопорно ответила Флёр.
— Уверена, это будет красиво.
А через миг Гарри не успел даже заметить, как это произошло. Две женщины уже плакали, обнимая друг дружку. Гарри был совершенно сбит с толку и, гадая, не сошел ли весь мир с ума, огляделся по сторонам. Рон выглядел таким же ошеломленным, как он. Джинни и Гермиона обменивались изумленными взглядами.
— Видишь?
— произнес сдавленный голос. Томкс гневно взирала на Люпина.
— Она все равно хочет выйти за него. Пусть даже он и искусен, ей наплевать на это.
«Тут другое», —
едва шевеля губами ответил напрягшийся вдруг Люпин.
«Билл полным оборотнем не станет. Это два совершенно разных...»
«Да мне-то что? Какое мне дело?»
— воскликнула Тонкс, хватая Люпина за отвороты мантии и встряхивая его.
«Я миллион раз говорила тебе...»
Вот тут-то значение нового патронуса Тонкс, ее получивших мышиный окрас волос, причина, по которой она бросилась искать Дамблдора, едва услышав, что Сивый снова на кого-то напал, все это стало вдруг для Гарри совершенно ясным. Выходит, Тонкс была влюблена вовсе не в Сириуса.
— А я миллион раз говорил тебе, — произнес Люпин, стараясь не встречаться с Тонкс взглядом, — что я слишком стар для тебя, слишком беден, слишком опасен.
— Сколько раз я тебе повторяла, Римус, ты ведешь себя просто смешно,
— объявила миссис Уизли через плечо Флёр, которую она продолжала гладить по спине.
— Ничего не смешно, — не сдавался Люпин. — Тонкс заслуживает кого-то помоложе и поздоровее.
— Да ведь нужен-то ей ты,
— сказала слабо улыбнувшись миссис Уизли. — И в конце концов...
— Римус, человек молодой и здоровый,
вовсе не обязательно навсегда таким и останется.
И она печально повела рукой в сторону лежавшего между ними Билла.
— Сейчас не время говорить об этом,
— сказал Люпен, горестно обводя взглядом палату, но избегая при этом чьих бы то ни было глаз.
— Дамблдор мертв.
— Дамблдор был бы счастливее всех. Знаю, что в мире прибавилось хоть немного любви,
— резко сказала профессор МакГонагалл. И при этих словах больничная дверь распахнулась снова. Вошел Хагрид. Та малая часть его лица, которую не закрывали борода и волосы, была мокрой, припухшей. Хагрида сотрясали рыдания. В руке он сжимал огромный грязный носовой платок.
— Я все сделал, профессор,
— прерывающимся голосом сообщил он.
— И перенес его. Профессор Стебль отправил детишек назад по постелям. Профессор Флитвик еще лежит, но говорит, что в раз поправится. А профессор Слизнорд сказал, что сообщил в министерство.
— Спасибо, Хагрид, — ответила профессор МакГонагалл, сразу же встав и обернувшись, чтобы окинуть взглядом тех, кто теснился у койки Билла. — Когда министерские появятся здесь, мне придется объясняться с министерством. Хагрид, будь добр. Скажи деканам, Слизерин может пока представлять Слизнорд, что мне необходимо немедленно увидеться с ними в моем кабинете. Буду рада, если к ним присоединишься и ты.
Хагрид кивнул, повернулся и, шаркая, покинул палату. Профессор МакГонагалл взглянула на Гарри.
Перед тем, как встретиться с деканами, я хотела бы коротко переговорить с вами, Гарри, если вы согласитесь пройти со мной.
Гарри встал, пробормотал, обращаясь к Рону, Гермионе, Джинни.
— Я быстро.
И вслед за профессором МакГонагалл вышел из палаты. Коридоры были пусты, только один звук долетал сюда — плач Феникса. Прошло несколько минут, прежде чем Гарри понял, что направляются они в кабинет не МакГонагалл, а Дамблдора. И еще несколько секунд потребовалось ему, чтобы сообразить. Ну, конечно, она же заместитель директора школы. А теперь, по-видимому, и директор, так что комната, охраняемая горгульей, принадлежит ей. Они молча поднялись по винтовой лестнице и вошли в круглый кабинет. Гарри не знал, чего ему ожидать. Может, того, что кабинет будет задрапирован черной тканью, или что он увидит лежащее в нем тело Дамблдора. На деле же все выглядело почти таким, как несколько часов назад, когда они с Дамблдором уходили отсюда. На тонконогих столиках жужжали и попыхивали серебряные приборы. В стеклянном ящике поблескивал под светом луны меч Гриффиндора. И распределяющая шляпа лежала на полке за письменным столом. Вот разве насест Фоукса опустил? Феникс продолжал выпивать свой плач над просторами замка. Да в череде портретов прежних директоров и директрис Хогвартса появился новый. В золоченой раме над столом неподвижно застыл Дамблдор. Полукружие очков на крючковатом носу, спокойный, ничем не встревоженный взгляд. Коротко глянув на него, профессор МакГонагалл сделала странное движение, словно собирая в кулак всю свою волю, затем обогнула стол и обратила к Гарри напряженное нахмуренное лицо.
— Гарри, — сказала она, — мне нужно знать, чем вы и профессор Дамблдор занимались сегодня вечером, когда покинули школу.
— Этого я вам сказать не могу, профессор, — ответил Гарри.
Он ждал ее вопроса, и ответ у него был готов. Вот здесь, в этой самой комнате, Дамблдор сказал ему, что он не должен рассказывать об их уроках никому, кроме Рона и Гермионы.
— Гарри, это может быть очень важным, — сказала профессор МакГонагалл.
— Так оно и есть, — отозвался Гарри. Это очень важно, но он не хотел, чтобы я кому-то об этом рассказывал.
Профессор МакГонагалл пристально вглядывалась в него.
— Поттер,
— Гарри отметил это новое обращение,
— профессор Дамблдор умер, и вы должны понимать, что ситуация несколько изменилась.
— Я так не думаю, — сказал, пожимая плечами Гарри.
— Профессор Дамблдор никогда не говорил мне, что в случае его смерти я вправе не выполнять больше его приказаний.
Но, впрочем, существует кое-что, о чем вам лучше узнать до того, как здесь появятся люди из министерства. Мадам Розмерта
находится под заклятием Империус. Это она помогала Малфою и пожирателям смерти. Это с ее помощью ожерелье и отравленная медовуха.
— Размерта?
— с недоверием переспросила профессор МакГонагал. Но прежде чем она успела сказать еще хоть слово, в дверь постучали, и в кабинет робко вошли профессора Стебль, Флитвик и Слизнорд, за которыми следовал Хагрид. Лесничий по-прежнему горько плакал, содрогаясь всем своим огромным телом.
— Снег!
— воскликнул Слизнорд, выглядевший совершенно разбитым. Он был бледен и обильно потел.
— Снег! Я же учил его! Думал, что хорошо его знаю!
Однако ответить ему никто не успел. Волшебник с землистым лицом и короткой черной челкой, только что вернувшийся в пустую раму под потолком, резким голосом сообщил.
— Минерва, министр будет здесь с минуты на минуту. Он только что трансгрессировал из министерства.
— Спасибо, Эдвард, — сказала профессор МакГонагал и торопливо повернулась к преподавателям. — Прежде чем он сюда доберется, я хочу поговорить с вами о случившемся в Хогвартсе, — быстро сказала она. — Лично я не убеждена, что в следующем году школа откроется снова. Смерть директора от руки одного из наших коллег — это ужасное пятно на истории Хогвартса, ужасное.
— Я уверен, Дамблдор желал бы, чтобы школа продолжала работать, —
сказала профессор Стебль.
— По моему убеждению, если хотя бы один ученик захочет приехать сюда, школа должна остаться открытой для него.
— Да, но сохранится ли у нас после случившегося хотя бы один ученик?
— произнес Слизнорд, промокая шелковым носовым платком потеющий лоб.
— А родители захотят держать детей дома, и я не стану винить их в этом. Сам я не думаю, что в Хогвартсе нам угрожает большая опасность, чем где-то еще, но от матерей подобных мыслей ожидать не приходится. Они пожелают иметь своих детей под боком, это так естественно.
— Согласна, — сказала профессор МакГонагал. В любом случае нельзя утверждать, что Дамблдор никогда и в мыслях не имел ситуации, в которой Хогвартс может закрыться. Когда распечатали тайную комнату, он подумывал о закрытии школы. А должна сказать, убийство профессора Дамблдора представляется мне куда более пугающим, чем мысль о чудовище Слизерина, которое продолжает обитать где-то в недрах замка.
«Нам следует проконсультироваться с попечителями», —
пропищал профессор Флитвик. На его лбу красовалась большая ссадина. Но в остальном обморок в кабинете Снега, похоже, никакого ущерба ему не нанес.
Необходимо придерживаться установленных процедур. Нельзя принимать решения в попыхах.
— А ты, Хагрид, так ничего и не сказал, — обратилась профессор МакГонагал к лесничему. — Как ты считаешь, должен ли Хогвартс работать по-прежнему? Хагрид, все это время молча проплакавший в свой гигантский платок, поднял на нее покрасневшие опухшие глаза и прохрипел.
— Я не знаю, профессор. Это пускай деканы решают, ну и директор.
«Профессор Дамблдор всегда ценил твое мнение», — ласково произнесла профессор МакГонагал. «Как ценю его и я».
«Ну, я-то останусь», — ответил Хагрид.
В уголках его глаз продолжали собираться крупные слезы, стекавшие в косматую бороду.
«Тут мой дом. Был дом с 13 лет». А если кто из детишек захочет, чтобы я их учил, так я и буду. Вот только не знаю. Хогвартс без Дамблдора.
Он гулко сглотнул и снова спрятал лицо за носовым платком. Наступило молчание.
— Ну, хорошо,
— сказала профессор МакГонагал, поглядывая в окно, чтобы не пропустить появление министра.
— В таком случае я должна согласиться с Филиусом. Нам следует проконсультироваться с попечителями. Они и примут окончательное решение. И теперь о доставке учеников домой. По-видимому, с этим лучше поторопиться. Мы могли бы, если и понадобится, подготовить Хогвартс-экспресс уже к завтрашнему дню.
— А как же похороны Дамблдора? — спросил Гарри, впервые за время совещания открыв рот.
— Ну,
— ответила профессор МакГонагал, отчасти утратившим прежнюю деловитость тоном.
— Я знаю. Дамблдор хотел покоиться здесь, в Хогвартсе.
— Значит, так и должно быть, верно? — горячо воскликнул Гарри.
если министерство сочтет это уместным, — сказала профессор МакГонагалл. Никто из директоров и директрис Хогвартса не был еще...
— Да никто из них и не сделал столько для школы, — проворчал Хагрид.
— Хогвартс должен стать местом последнего упокоения Дамблдора, — заявил профессор Флитвик. — Полностью согласна, — подхватила профессор Стебль.
— А в таком случае, — сказал Гарри, — нельзя отправлять учеников по домам, пока не закончатся похороны. Они захотят... Последнее слово застряло у Гарри в горле. Но профессор Стебль закончила за него.
— Попрощаться. — Верно,
— пропищал профессор Флитвик.
— Очень верно. Наши ученики должны принести ему дань уважения. Это будет очень уместно. А потом мы организуем их отправку по домам.
— Поддерживаю, — отрывисто заявила профессор Стебль. —
Я полагаю, да,
— взволнованно произнес Слизнорд, и Хагрид тоже придушенно всхлипнул в знак согласия.
— Он уже здесь,
— внезапно сказала профессор МакГонагалл, выглянув в окно. — Министр.
— О, и, по-моему, с целой делегацией.
— Могу я уйти, профессор? — тут же спросил Гарри. Он не имел никакого желания ни видеться сегодня с Руфусом Скримджером, ни отвечать на его расспросы.
— Можете, — ответила профессор МакГонагалл. — Только быстро.
Она подошла к двери, придержала ее, выпуская Гарри. Он торопливо спустился по винтовой лестнице и побежал пустыми коридорами. Мантия-невидимка осталась на астрономической башне, но это значение не имело. В коридорах не было никого, кто мог бы его увидеть. Даже Филча, миссис Норрис или Пивза. Он так и не встретил ни единой души, пока не свернул в проход, ведущий к гостиной Гриффиндора.
— Это правда?
— прошептала полная дама, когда он приблизился к ней.
— Неужели правда? Дамблдор мертв?
— Да, — ответил Гарри. Она застонала и, не дожидаясь пароля, отступила в сторону, пропуская Гарри. Как он и думал, гостиная была набита битком. Когда он выбрался из портретного проема, все замолчали. Гарри увидел Дина и Симуса, сидевших прямо у входа в окружении других учеников. Не говоря ни слова, не встречаясь ни с кем взглядом, Гарри пересек гостиную и скрылся за ведущей к спальням мальчиков дверью. Рон сидел на своей кровати, не раздевшись, и поджидая его. Гарри опустился на свою. Какое-то время оба просто смотрели друг на друга. — Они там обсуждают закрытие школы, — сказал Гарри. — Люпин говорил, что так и будет, — отозвался Рон. Они еще помолчали.
— Так что?
— очень тихо, словно боясь, что их может подслушать мебель спальни, — спросил Рон.
— Нашел ты его? Раздобыл этот крест-страж?
Гарри покачал головой. Происшедшее на Черном озере казалось ему теперь давним ночным кошмаром. Неужели все так и было лишь несколько часов назад?
— Не добыл?
— спросил сразу приунывший Ром.
— Его там не было?
— Нет, — сказал Гарри. — Кто-то уже забрал крест-страж, оставив взамен подделку.
— Уже забрал?
Гарри молча вытащил из кармана медальон, открыл его, протянул Рону. Подробный рассказ может подождать. Сегодня это значение не имеет. Ничто не имеет значения, кроме конца. Конца их бессмысленного приключения. Конца жизни Дамблдора.
— Р.А.Б. —
прошептал Рон.
— А кто это?
— Не знаю, — ответил Гарри, откинувшись прямо в одежде на постель и безучастно уставившись в потолок. Никакого любопытства по поводу этого Р.А.Б. он не испытывал. Он вообще сомневался, что сможет еще когда-нибудь ощутить любопытство. Так, лежа на постели, он вдруг осознал, что над замком стоит тишина. Пение Фоукса прервалось. И Гарри понял, не зная как и почему, что Феникса больше не будет, что он навсегда покинул Хогвартс, точно так же, как покинул школу и Дамблдор, как покинул он этот мир, как покинул Гарри. Глава 30. Белая гробница. Все уроки были отменены, экзамены отложены. В следующие два дня родители кое-кого из учеников поспешили забрать их из Хогвартса. Близнецы Патил покинули школу на следующий после смерти Дамблдора день, еще до завтрака.
Захарию Смита увез из замка его надменный отец. С другой стороны, Симус Финниган напрочь отказался уехать с матерью домой. Они долго и громко переругивались в вестибюле и в конце концов решили, что она останется в школе до похорон. Найти в Хоксмиде свободную постель ей оказалось трудновато. Симус сказал Гарри и Рону, что в деревню съезжаются волшебники и волшебницы, пожелавшие проститься с Дамблдором. Среди учеников помладше, еще не видевших этого дива, немалое волнение вызвало белая с синим карета величиной с дом, запряженная дюжиной огромных крылатых коней с белыми гривами. Она прилетела вечером накануне похорон и опустилась с небес на опушку леса. Гарри видел в окно, как по ее ступеням сошла огромная красивая женщина с черными волосами и оливковой кожей. Сошла и бросилась в ожидавшие ее объятия Хагрида. Тем временем в замке разместилась делегация чиновников министерства во главе с самим министром магии. Гарри старательно уклонялся от встречи с любым из них. Он не сомневался, что рано или поздно с него снова потребуют отчета о последней отлучке Дамблдора из Хогвартса. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни в эти дни почти не разлучались. Чудесная погода словно смеялась над ними. Гарри представлял себе, как все было бы, если бы Дамблдор не погиб, и они проводили конец учебного года вместе. Джинни уже сдала бы экзамены, с домашними заданиями было бы покончено. Теперь же Гарри час за часом откладывал то, что обязан был сказать и сделать. Слишком трудно было отказаться от того, что стало для него главным источником утешения. Дважды в день они навещали больницу. Невилла выписали, однако Билл так и оставался на попечении мадам Помфри. Шрамы его лучше не стали. Билл приобрел явственное сходство с грозным глазом Грюмом, хоть и сохранил, к счастью, обе ноги и оба глаза. Впрочем, внутренне он остался, судя по всему, прежним. Только одно в нем изменилось. Билл проникся любовью к непрожаренным бифштексам.
«Значит, и хорошо, что он на мне женится», — радостно щебетала Флёр, взбивая подушки Билла. «Я всегда говорила, британцы пигидех жевают мясо на плите». «Похоже, мне придется просто смириться с тем, что он и вправду на ней женится», — вздохнула под вечер этого дня Джинни, сидя с Гарри, Роном и Гермионой у открытого окна гостиной Гриффиндора, глядя в окутывавший замок сумерки. «Не так уж она и плоха», — заметил Гарри. «Некрасивая, правда», — торопливо прибавил он, увидев, как поползли вверх брови Джинни. Она неохотно улыбнулась в ответ. «Ладно, если маме удастся это пережить, переживу и я».
«Что, еще кто-нибудь из знакомых помер?» — спросил Рон у Гермионы, просматривавшей «Вечернего пророка».
Натужная грубость его тона заставила Гермиону поморщиться.
«Нет», — сердито ответила она и сложила газету. «Снега ищут, но никаких результатов».
«Ну еще бы», — сказал Гарри, выходивший из себя всякий раз, как всплывала эта тема. «Чтобы найти Снега, нужно сначала найти Волан-де-Морта. А поскольку они за все это время так и не смогли...»
«Пойду-ка я спать», — зевнула Джинни. «Никак не высплюсь с тех пор, как...» «Ладно, в общем, поспать не помешает».
Она поцеловала Гарри, Рон демонстративно отвернулся, помахала рукой брату и Гермионе и удалилась в сторону девичьих спален. Как только за ней закрылась дверь, Гермиона с самым что ни на есть гермионистым выражением лица склонилась к Гарри.
— Гарри, я этим утром кое-что откопала в библиотеке. — Р.А.Б.?
— вытягиваясь в струнку, спросил Гарри. Он не испытывал больше чувств, так часто обуревавших его в прошлом. Волнение, любопытство, жгучие жажды до конца разобраться в тайне. Он просто понимал, что прежде чем ему удастся хоть немного продвинуться вперед по темному извилистому пути, на который они с Дамблдором вступили, и который теперь он должен будет пройти один, необходимо узнать всю правду о замененном подделкой крест-стражи. Крест-стражи еще таились где-то. Их вполне могло быть четыре. И каждый требовалось найти и уничтожить, прежде чем появится хотя бы малая возможность покончить с Волан-де-Мортом. Гарри мысленно повторял их названия, так, словно само перечисление крест-стражей делало их достижимыми.
Медальон, чаша, змея, что-то принадлежавшее Гриффиндору или Коктеврану.
Эта мантра день и ночь пульсировала в сознании Гарри.
Его сны были наполнены чашами, медальонами и таинственными предметами, до которых он никак не мог дотянуться, хотя Дамблдор, стараясь помочь, и протягивал Гарри веревочную лестницу. Едва Гарри начинал взбираться по ней, лестница превращалась в змей. Записку, лежавшую в медальоне, он показал Гермионе на следующее утро после гибели Дамблдора. И хоть ей не удалось сразу определить по инициалам малоизвестного волшебника из тех, о ком она когда-то читала, с той поры Гермиона бегала в библиотеку гораздо чаще любого ученика, которому нужно было написать домашнюю работу.
— Нет, — удрученно ответила она. — Я старалась, Гарри, но так ничего не нашла. Есть парочка довольно известных волшебников с подходящими инициалами. Розалинда Антигона Бочкис и Руперт Ампутатор Брукстентон. Но они нам не подходят. Судя по записке, похититель Крестража знал Волан-де-Морта. А ни малейших доказательств того, что Бочкис или Ампутатор когда-либо имели с ним дело, я не нашла. Нет, если честно, я говорю, ну, в общем, о Снеге.
Даже упоминание этого имени явно заставляло ее нервничать.
— И что?
— горько осведомился Гарри, снова оседая в кресло.
— Ну, я вроде как была права в той истории с принцем-полукровкой, — осторожно произнесла Гермиона. Тебе обязательно тыкать меня в это носом? Ты что, не понимаешь, какие чувства она у меня теперь вызывает? — Нет, Гарри, я о другом,
— торопливо воскликнула Гермиона и поозиралась вокруг, проверяя, не слышит ли их кто.
— Права я была в том, что книга когда-то принадлежала Эйлин Принц. Понимаешь, она была матерью Снега.
— А мне казалось, на нее и смотреть-то было противно, — сказал Рон. Гермиона оставила его без внимания.
Я перерыла все остальные старые номера пророка и наткнулась на крошечное объявление о том, что Эйлин Принц выходит замуж за человека по имени Тобиас Снег. А несколько позже сообщалось, что она произвела на свет
убийцу, — выпалил Гарри.
— Ну, да,
— подтвердила Гермиона.
Так что отчасти я была права. Снег мог гордиться тем, что он наполовину принц, понимаешь? Судя по напечатанному в пророке, Тобиас Снег был маглом.
— Да, все сходится, — сказал Гарри. Он разыгрывал чистокровного волшебника, чтобы втереться в компанию Люциуса Малфоя и прочих, совсем как Волан-де-Морт. У матери кровь чистая, отец магл. Оба стыдились родителей, старались внушить людям страх, пользуясь темными искусствами. Выдумали для себя звучные имена. Лорд Волан-де-Морт. Принц. Полукровка. Как же Дамблдор не догадался? Гарри замолчал, глядя в окно. Никак ему не удавалось отогнать от себя мысли о непростительном доверии, которое Дамблдор питал к Снегу. Хотя, как нечаянно напомнила ему Гермиона, и он, Гарри, ничуть не меньше доверял. Несмотря на то, что нацарапанные на полях заклинания становились все страшнее, он отказывался плохо думать о мальчике, который был так умен, так сильно ему помогал. Помогал. Сейчас мысль об этом была почти непереносимой.
Я все-таки не понимаю, почему он не выдал тебя, никому не сказал, что ты используешь эту книгу, — произнес Рон. Он должен был знать, откуда ты все берешь. А он и знал, — с горечью сказал Гарри. Понял, когда я ударил Малфоя сектум семпрой. Никакая легилименция не потребовалась. А мог понять и раньше, по рассказам Слизнорта о моих блестящих успехах в зельеварении. Не стоило ему оставлять свой старый учебник в том шкафу, верно?
— Да, ну почему он тебя не выдал?
— Думаю, не хотел, чтобы его как-то связали с этой книгой, — сказала Гермиона. — Услышав о ней Дамблдор, ему бы это очень не понравилось. И даже если бы Снег сделал вид, что не имеет к ней отношения, Слизнорт мигом узнал бы его почерк. Да и в любом случае, книга лежала в шкафу прежнего класса Снега, а Дамблдор, готово поспорить, знал, что фамилия его матери — принц.
— Я должен был отдать книгу Дамблдору, — сказал Гарри. — Сколько раз он показывал мне, что Волан-де-Морт уже в школе был олицетворением зла, а я держал в руках доказательства, что и Снег таков же.
— Зло — слишком сильное слово, — негромко произнесла Гермиона.
— Ты же и твердила мне, что эта книга опасна.
— Я о другом, Гарри. Ты чрезмерно винишь себя. Я считала, что у принца отвратительное чувство юмора, но мне и в голову не приходило, что он... потенциальный убийца.
Да и никто из нас не догадывался, что Снег, ну, сам знаешь, — прибавил Рон. Они замолчали, Каждый ушел в свои мысли. Но Гарри не сомневался, что друзья его, как и он, думают о завтрашнем утре, когда тело Дамблдора обретет последний покой. На погребении Гарри никогда еще не бывал. После гибели Сириуса не осталось тела, которое можно было похоронить. Он не знал, чего ему ожидать, и немного тревожился из-за того, что может увидеть, и какие им овладеют чувства. И гадал, сделают ли похороны смерть Дамблдора более реальной для него. Были минуты, когда ужас этой смерти грозил раздавить его, но их сменяли часы пустого оцепенения, в которые, даже несмотря на то, что никто в замке ни о чем другом не говорил, ему было трудно поверить, что Дамблдора действительно больше нет. Впрочем, Гарри не пытался, как это было после гибели Сириуса, найти какую-то мысленную лазейку, какой-то способ уверить себя, что Дамблдор может вернуться. Он лишь нащупывал в кармане цепочку поддельного крестража, который носил теперь с собой повсюду, не в виде талисмана, а как напоминание о том, что ему еще осталось сделать. Утром следующего дня Гарри встал пораньше, чтобы уложить вещи. Хогвартс-экспресс уходил через час после похорон. Сойдя вниз, он нашел большой зал притихшим. Все надели парадные мантии, голода никто не испытывал. Похожее на трон кресло, что стояло в середине преподавательского стола, профессор МакГонагал оставила незанятым. Пустовало и кресло Хагрида. Скорее всего, подумал Гарри, он не смог заставить себя явиться на завтрак. Зато в кресле Снегга бесцеремонно восседал Руфус Скримджер. Гарри старался не встречаться с обшаривавшими зал желтыми глазами министра. Он испытывал неприятное чувство, что Скримджер высматривает именно его. В свите министра Гарри заметил рыжие волосы и роговую оправу очков Перси Уизли. Рон ничем не показывал, что знает о присутствии брата, только вилкой в селедку тыкал с редкостным озлоблением. За столом Слизерина негромко переговаривались Крэб с Гойлом. При всей их массивности, в отсутствии сидящего между ними заводилы высокого бледного Малфоя, оба выглядели странно одинокими. О Малфое Гарри в эти дни почти не вспоминал. Но хоть все помыслы его и занимал Снег, Гарри не забыл о страхе, прозвучавшем тогда на башне в голосе Малфоя, как не забыл о того, что перед самым появлением пожирателей смерти Драко свою палочку опустил. Гарри не верил, что Малфой мог убить Дамблдора. Он, как и прежде, питал к Малфою неприязнь за его приверженность темным искусствам. Гарри думал, где сейчас Малфой, и что заставляет его делать Волан-де-Морт, угрожая убить и Драко, и его родителей. Джинни прервала размышления Гарри, толкнув его локтем в бок. Профессор МакГонагал встала из-за стола, и нестройное скорбное перешептывание, наполнявшее зал, мгновенно стихло.
«Пора», — сказала профессор МакГонагал. «Пожалуйста, выходите из замка следом за своими деканами. Гриффиндорцы, за мной».
Все покинули свои скамьи почти в полном молчании. Во главе колонны слизеринцев Гарри заметил Слизнорта, одетого в величественную изумрудно-зеленую мантию с серебряным шитьем. Да и профессора Стебль, декана Пуффендуя, он никогда еще не видел так чисто одетой. Ни единого пятнышка не сидело на ее шляпе. В вестибюле они обнаружили мадам Пинс, стоявшую рядом с Филчем. Она в густой черной вуале до колен, он в стареньком черном костюме и галстуке, от которого веяло нафталином. Выйдя из парадных дверей на каменное крыльцо, Гарри понял, что направляются они к озеру. Теплый свет солнца ласкал его лицо, пока все безмолвно следовали за профессором МакГонагал туда, где были рядами расставлены сотни стульев. Посередине ряды разделял проход, а перед самым первым возвышался мраморный стол. День выдался самый, что ни на есть, прекрасный, летний. Половину стульев уже заняли люди самые необычайные. Старые и молодые, кто в сильно поношенном, кто в щегольском платье. Большинства их Гарри не знал, но были среди них и знакомые, в том числе члены Ордена Феникса. Кингсли Бруствер, Грозный Глаз Грюм, Тонкс, чьи волосы чудесным образом превратились в ярко-розовые, Римус Люпин, он и она держались, кажется, за руки, мистер и миссис Уизли, Билл, которого осторожно поддерживала Флёр, а сразу за ними Фред и Джордж, в куртках из черной драконовой кожи. Здесь были и мадам Максим, занявшая сразу 2,5 стула, и Том, владелец дырявого котла, и соседка Гарри Сквиб Арабелла Фигг, и волосатый басист из волшебной группы «Ведуньи», и водитель автобуса «Ночной рыцарь» Эрни Прэнк, и мадам Малкин, торгующая в косом переулке мантиями, и еще какие-то люди, которых Гарри знал только в лицо, бармен из «Кабаньей головы» или волшебница, возившая по Хогвартс-экспрессу тележку с закусками. Присутствовали и замковые привидения, едва различимые в ярком солнечном свете. Увидеть их можно было лишь, когда они шевелились, нереально мерцая в сверкающем воздухе. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни уселись в конце одного из рядов ближе к озеру. Люди перешептывались, отчего казалось, будто легкий ветерок ворошит траву. Однако громче всего звучало пение птиц. Толпа продолжала разрастаться. Гарри заметил Невилла, помогавшего усесться по лумне, и почувствовал прилив нежности. Из всего ОД только эти двое и откликнулись в ночь смерти Дамблдора на призыв Гермионы, и Гарри знал почему. Именно им ОД не хватало больше всего. Только они, быть может, раз за разом проверяли свои монеты, надеясь, что отряд соберется снова. Направляясь к передним рядам, мимо прошел Корнелиус Фадж. Лицо жалкое, в руках его обычный зеленый котелок. Следом Гарри увидел Риту Скиттер и с отвращением отметил, что ее пальцы с красными ногтями привычно сжимают блокнот. А затем Гарри даже вздрогнул от гнева. На глаза ему попалась Долорес Амбридж с притворно-горестным выражением на жабьей физиономии, с черным бархатным бантиком на отливающих сталью кудряшках. Заметив кентавра Флоренса, застывшего точно часовой у кромки воды, она дернулась и поспешила занять место подальше от него. Наконец расселись и преподаватели. Гарри увидел Скримджера, который с мрачным и достойным видом сидел в первом ряду рядом с профессором МакГонагалл, и подумал, так ли уж сожалеет министр, да и все эти важные шишки о смерти Дамблдора. Но тут заиграла музыка, странная, неземная, и Гарри, забыв о неприязни к Скримджеру, огляделся по сторонам, пытаясь понять, откуда она доносится. Не только он, многие беспокойно вертели головами, отыскивая источник музыки.
«Вот там!»
— шепнула ему на ухо Джинни. И тогда он увидел их. В нескольких дюймах под поверхностью чистой, зеленоватой, просвеченной солнцем воды, хор водяного народа, жутко похожего на инферналов, пел на странном, неведомом ему языке. Мертвенно-бледные лица певцов были подернуты рябью. Вокруг плавали лиловые волосы. От музыки у Гарри волосы встали дыбом, однако неприятной она не была. Музыка ясно говорила об утрате и горе. И, глядя в нездешние лица певцов, Гарри понимал, что уж они-то, по крайней мере, о гибели Дамблдора горюют. Тут Джинни снова толкнула его локтем, и он оторвал от них взгляд. По проходу между стульями медленно шествовал Хагрид. Лицо его блестело от слез, он безмолвно плакал, неся в руках, как сразу понял Гарри, тело Дамблдора, завернутое в темно-фиолетовый с золотыми звездами бархат. От этого зрелища горло Гарри сдавило острая боль. Странная музыка и сознание того, что тело Дамблдора находится от него так близко, казалось, на миг лишили летний день всякого тепла. Рон побелел, выглядел потрясенным. На колени Джинни и Гермионы падали слезы. Что происходит впереди, Гарри ясно не видел. Вроде бы Хагрид осторожно опустил тело на стол, потом отступил в проход и трубно высморкался, заслужив несколько возмущенных взглядов, одним из которых, заметил Гарри, наградила Хагрида Долорес Амбридж. Гарри знал, что Дамблдор на него не обиделся бы. Гарри ласково кивнул Хагриду, когда тот проходил мимо, возвращаясь назад, но глаза лесничего опухли настолько, что оставалось лишь удивляться, как он вообще что-нибудь видит перед собой. Гарри обернулся, взглянуть на задний ряд стульев, к которому направлялся Хагрид, и понял, кто служит ему путеводным маяком. Там сидел великан Грох, облаченный в пиджак и брюки размером с большой шатер. Он смиренно, почти по-человечески, склонил огромную, уродливую, похожую на валун голову. Когда Хагрид примостился рядом со сводным братом, и Грох похлопал его по голове, ножки стула под Хагридом провалились в землю. Гарри подавил на миг охватившее его желание рассмеяться. Тем временем музыка смолкла, и он обратил взгляд к мраморному столу. Маленький человечек с клочковатыми волосами и в простой черной мантии поднялся на ноги и встал перед телом Дамблдора. Что он говорит, Гарри расслышать не мог. Лишь отдельные слова долетали к нему поверх сотен голов. Благородство духа, интеллектуальный вклад, величие души. Все это мало что значило для Гарри. К Дамблдору, которого знал он, слова эти почти никакого отношения не имели. Гарри вспомнил вдруг, как волшебник попросил однажды разрешения произнести несколько слов. «Олух», «пузырь», «остаток», «уловка». И снова с трудом подавил улыбку. Да что это с ним сегодня? Слева донесся тихий плеск. И Гарри увидел, что водяной народ повысовывался из озера, чтобы тоже послушать прощальное слово. Он вспомнил, как Дамблдор 2 года назад присел у кромки воды, совсем рядом с местом, где сидел сейчас Гарри, и по русалочьи беседовал с предводительницей водяных. Интересно, где Дамблдор выучил их язык? Как много осталось такого, о чем он ни разу не спросил старого волшебника? Как много не сказали они друг другу? И тогда без предупреждения на него навалилась страшная правда, полная и неоспоримая. Дамблдор мертв, его больше нет. Гарри с такой силой стиснул холодный медальон, что поранил ладонь, но и это не остановило горячих слез, которые брызнули из его глаз. Он отвернулся от Джинни, от всех, и смотрел поверх озера на лес. Человечек у стола все еще лопотал, а Гарри заметил вдруг какое-то движение среди деревьев. Кентавры. Они тоже пришли проститься с Дамблдором. Из-под деревьев кентавры не вышли, но Гарри видел, как они тихо стоят, опустив луки и глядя на волшебников. И ему вспомнился его первый, похожий на ночной кошмар, поход в лес. Первая встреча с существом, которым был тогда Волан-де-Морт. Лицо этого существа и происшедший вскоре затем разговор с Дамблдором о том, что сражаться необходимо, даже потерпев поражение в борьбе. «Главное — сражаться», — сказал тогда Дамблдор. «Снова и снова. А только так можно остановить зло. Пусть даже истребить его до конца никогда не удастся». И сидя здесь под жарким солнцем, Гарри вдруг совершенно отчетливо увидел, что рядом с ним стоят люди, которым он был необходим. Мать, отец, крестный и Дамблдор. Каждый был полон решимости защитить его. Однако теперь с этим покончено. Теперь он никому не позволит встать между ним и Волан-де-Мортом. Пора проститься с иллюзией, от которой ему следовало отказаться еще годовалым, отбросить веру в то, что руки родителей способны оградить его от любой беды. От этого ночного кошмара пробуждения не будет. Не будет утешительного шепота, уверяющего, что он в безопасности, что все это лишь плод его воображения. Последний и величайший из его защитников мертв. И теперь он одинок, как никогда прежде. Человечек в черном наконец-то умолк и вернулся на свой стул. Гарри ожидал, что кто-то еще встанет у тела. Кто-то еще, быть может, министр, произнесет речь, но нет, никто не двинулся с места. Потом вскрикнуло сразу несколько голосов. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымались все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. Сердце Гарри словно остановилось на миг. Ему показалось, что он увидел радостно уносящегося в синеву Феникса, но в следующую секунду огонь погас. Там, где он только что бился, стояла белая мраморная гробница, укрывшая в себе и тело Дамблдора, и стол, на котором оно покоилось. Снова испуганные крики. Целая туча стрел взвелась в воздух, но все они упали на землю, не долетев до толпы. То было, понял Гарри, последнее прощание кентавров. Повернувшись к волшебникам спинами, они уже уходили в древесную прохладу. И, подобно им, водяной народ тоже медленно опустился в зеленоватую воду и скрылся из глаз. Гарри взглянул на Джинни, Рона и Гермиону. Рон морщился, словно ослепленный солнечным светом. Лицо Гермионы блестело от слез, но Джинни больше не плакала. Она смотрела на Гарри таким же пронзительным, горящим взглядом, какой он увидел, когда Джинни обняла его после того, как гриффиндорцы выиграли в его отсутствии кубок по квиддичу. И Гарри осознал, в это мгновение они понимают друг друга до конца. И когда он скажет Джинни, что собирается сделать, она не ответит. будь осторожен или не делай этого, но примет его решение, потому что ничего другого от него и не ждет. И он, наконец, собрался с духом, чтобы сказать ей то, что был обязан сказать с той самой минуты, когда погиб Дамблдор. «Джинни, послушай», — негромко произнес он под все нараставший шумок разговоров, которые уже заводили поднимавшиеся со стульев люди. «Я не могу быть рядом с тобой. Нам нельзя больше встречаться. Мы не можем быть вместе». Она ответила со странной кривой улыбкой. «И все это по какой-то дурацкой возвышенной причине, так? Последние несколько недель, проведенных с тобой, были... Они словно принадлежали другой жизни», — сказал Гарри. «Но я не могу. Мы не можем. Есть вещи, которые я должен сделать один». Она не заплакала, просто смотрела на него. Волан-де-Морт использует людей, которые дороги его врагам. Один раз он уже сделал из тебя приманку. И только потому, что ты сестра моего лучшего друга. Подумай, какая опасность будет грозить тебе, если все между нами останется по-прежнему. Он ведь узнает, он выяснит это. И попытается добраться до меня, воспользовавшись тобой.
— А если мне все равно?
— с силой спросила Джинни. — Мне не все равно, — ответил Гарри. — Что, по-твоему, я чувствовал бы, если бы это были твои похороны и по моей вине? Джинни отвернулась, взглянула на озеро.
— Я никогда не переставала думать о тебе, — сказала она. Просто не могла, всегда надеялась.
Гермиона твердила мне, что я должна жить собственной жизнью, может быть, встречаться с другими, что так я смогу почувствовать себя рядом с тобой более свободной. Я ведь рта в твоем присутствии открыть не могла, помнишь? Она считала, что если я стану, ну, хотя бы немножко собой, то и ты будешь обращать на меня чуть больше внимания. Гермиона у нас умница, — попытавшись выдавить улыбку, сказал Гарри. Как жаль, что я не подошел к тебе гораздо раньше. У нас было бы столько времени. Месяцы, может быть, годы.
«Так ты же был занят. Ты все спасал и спасал волшебный мир», — чуть усмехнувшись, отозвалась Джинни.
«Ладно, не могу сказать, что ты меня удивил. Я знала, рано или поздно это произойдет. Знала, что ты не будешь счастлив, пока не настигнешь Волан-де-Морта. Может быть, поэтому ты так мне и нравишься». Слышать эти слова и думать о том, что если он и дальше будет сидеть рядом с Джинни, от решимости его мало что останется, Гарри было не по силам. Он оглянулся. Рон уже обнимал Гермиону, плакавшую на его плече. Слезы капали с конца ее длинного носа. Махнув Джинни на прощание, Гарри встал, повернулся спиной к ней и гробнице Дамблдора и пошел вокруг озера. Двигаться все-таки легче, чем сидеть на месте. Точно так же, как лучше поскорее вступить на путь, ведущий к крест-стражам и смерти Волан-де-Морта, чем ждать, когда тебе представится такая возможность. «Гарри!» Он обернулся. По берегу к нему торопливо приближался, припадая на трость и прихрамывая, Руфус Скримджер.
— Я надеялся, что смогу переговорить с вами. Вы не против, если мы немного пройдемся вместе?
— Нет, — безразлично ответил Гарри и двинулся дальше.
— Ужасная трагедия, Гарри, — негромко произнес Скримджер. — Даже сказать вам не могу, как напугало меня известие о ней. Дамблдор был великим волшебником. Мы не во всем с ним сходились, вы это знаете, однако никто лучше меня не понимал.
— Чего вы хотите? — уныло спросил Гарри.
Скримджера этот вопрос немного раздосадовал, но он быстро вернул своему лицу выражение скорбного понимания.
— Разумеется, вы подавлены, — сказал он. — Я же знаю, вас связывали с Дамблдором очень близкие отношения. Думаю, вы были самым любимым его учеником. Узы, которые соединяли вас.
Чего вы хотите?
— повторил Гарри и остановился. Скримджер тоже остановился, оперся на трость и уставился на Гарри. Теперь лицо его выражало лишь трезвую расчетливость.
— Говорят, когда он в ночь своей смерти покидал школу, вы были с ним?
— Кто говорит? — спросил Гарри.
— После гибели Дамблдора кто-то поразил на башне заклятием одного из пожирателей смерти. А кроме того, метел там было две. В министерстве умеют считать, Гарри.
— Рад слышать об этом, — сказал Гарри. — Ну так вот, где я был с Дамблдором и чем мы там занимались, это мое дело. Он не хотел, чтобы об этом кто-либо знал.
— Подобную преданность можно только приветствовать, — сказал Скримджер, который, похоже, с трудом сдерживал раздражение. — Но Дамблдор мертв, Гарри. Он нас покинул.
— Дамблдор покинет школу, только когда в ней не останется никого, кто ему предан, — невольно улыбнувшись, ответил Гарри.
— Дорогой мой, Даже Дамблдору не по силам возвратиться из...
Я и не говорю, что ему это по силам. А, ладно. Вы все равно ничего не поймете. Ну, так вот. Сказать вам мне нечего.
Скримджер поколебался, потом произнес тоном, который ему, надо полагать, представлялся деликатным.
«Министерство готово предложить вам любую защиту, Гарри. Я с удовольствием отдал бы в ваше распоряжение пару моих мракоборцев».
Гарри рассмеялся. «Волан-де-Морт хочет убить меня, и никакие мракоборцы его не остановят. Поэтому благодарю за предложение, но спасибо, не надо».
«Стало быть», — теперь уже холодно осведомился Скримджер, «просьба, с которой я обратился к вам на Рождество».
«Какая просьба?»
«Ах, да, чтобы я рассказывал всем, как замечательно вы работаете в обмен на...» «Это позволило бы укрепить моральный дух сообщества», — резко оборвал его Скримджер.
Гарри секунду вглядывался в него. «Стэна Шанпайка вы так и не выпустили?» Скримджер густо побагровел, обретя вдруг разительное сходство с дядей Вернаном.
«Я вижу, вы
целиком и полностью человек Дамблдора», — подсказал Гарри. «Совершенно верно».
Несколько мгновений Скримджер гневно взирал на него, затем развернулся и молча захромал обратно. Гарри увидел, что Перси и прочие чиновники из министерской делегации поджидают его, бросая нервные взгляды на рыдающих Хагрида и Гроха, которые так и остались сидеть на своих стульях. А к Гарри спешили Рон с Гермионой, уже разминувшиеся с топавшим в противоположном направлении Скримджером. Гарри повернулся и медленно пошел дальше, ожидая, когда друзья нагонят его. Что они, наконец, и сделали. В тени бука, под которым все трое нередко сиживали в более счастливые времена.
— Чего хотел Скримджер?
— шепотом спросила Гермиона.
— Того же, что и на Рождество, — пожал плечами Гарри. — Получить от меня секретные сведения о Дамблдоре и обзавестись для министерства новым рекламным мальчиком.
С секунду Рон, казалось, пытался справиться с обуревавшими его чувствами, а затем громко сказал Гермионе.
— Слушай, я сбегаю, дам Перси по морде.
— Нет,
— твердо ответила она и ухватила его за руку.
«А мне бы так полегчало!»
Гарри рассмеялся. Даже Гермиона слабо улыбнулась. Но стоило ей взглянуть на замок, и лицо ее вновь потемнело.
«Как подумаешь, что мы сюда можем не вернуться?» — тихо сказала она. «Ну как можно закрыть Хогвартс?»
«Глядишь, еще и не закроют», — отозвался Рон. «Дома небезопаснее, чем здесь, верно? Сейчас повсюду одно и то же. Я бы даже сказал, что в Хогвартсе лучше, в нем... Столько волшебников, способных его защитить. Ты как считаешь, Гарри?
Я не вернусь в школу, даже если она откроется снова, — ответил Гарри. Рон вытаращил глаза, а Гермиона лишь печально сказала.
— Я ждала от тебя этих слов. Но что ты собираешься делать?
— Загляну еще разок к Дурслям. Так хотел Дамблдор, — ответил Гарри. — Но ненадолго. После этого я покину их навсегда.
— И куда ты отправишься, если не в школу?
— Думаю, вернуться в Годрикову впадину, — негромко сказал Гарри.
Мысль эта сидела у него в голове еще с той ночи, когда погиб Дамблдор.
Для меня все началось именно там. И мне все время кажется, что я должен в ней побывать, да и могилы родителей навестить хочется.
— А потом?
— спросил Рон.
— Потом займусь поисками оставшихся крест-стражей, — ответил Гарри, глядя на белую гробницу Дамблдора, отражавшуюся в воде по другую сторону озера. Он хотел этого от меня, потому и рассказал мне о них все. Если Дамблдор был прав, а я в этом не сомневаюсь, где-то еще спрятаны 4 крест-стража. Мне нужно найти их и уничтожить, а после взяться за 7-й обломок души Волан-де-Морта, за тот, что сидит в его теле, потому что именно я должен его убить. И если по пути мне подвернется Северус Снегг, — прибавил он, — тем лучше для меня и хуже для него.
Наступило долгое молчание. Толпа уже почти рассеялась. Последние из скорбящих, уходя по широкой дуге, огибали монументального Гроха, по-прежнему обнимавшего Хагрида, горестные стенания которого разносились эхом над озерной водой.
— Мы будем с тобой, Гарри, — сказал Рон.
— Что?
— В доме твоих дяди с тетей, — сказал Рон. — И потом, куда бы ты ни отправился.
— Нет, — быстро возразил Гарри.
На это он никак не рассчитывал. Он хотел внушить друзьям, что собирается идти своим опаснейшим путем в одиночку. — Ты говорил нам когда-то, — тихо промолвила Гермиона,
что у нас есть время отступиться, если мы того захотим. Мы этим временем не воспользовались, верно?
— Мы с тобой, что бы ни случилось, — сказал Рон. — Но только, дружок, прежде чем отправляться куда-то еще, даже в Годрикову впадину, тебе придется заглянуть к маме с папой.
— Зачем?
— Ты про свадьбу Билла и Флёр случаем не забыл?
Гарри ошеломленно уставился на него. То, что на свете еще существуют такие нормальные вещи, как свадьба, казалось ему невероятным и чудесным.
— Да уж, ее-то мы пропустить не вправе, — сказал он.
Его ладонь машинально сомкнулась на ложном крест стражи, но, несмотря на все, несмотря на темный извилистый путь, ожидавший его впереди, несмотря на последнюю встречу с Волан-де-Мортом, которая, знал Гарри, состоится наверняка через месяц, год или 10 лет, при мысли о том, что ему еще предстоит провести с Роном и Гермионой последний счастливый и мирный день, на сердце у него полегчало.